Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну радиостанции «Радонеж». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Александр Артамонов.
Добрый вечер.
И я, Сергей Худеев. Это воскресенье было воскресенье о мытаре и фарисее, и, наверное, большинство наших слушателей знают эту евангельскую притчу о том, как в храм зашел помолиться два человека. Один был фарисей, другой мытарь. Фарисей благодарил Бога за то, что он не таков, как другие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Но вот он проводил праведную жизнь, он жертвовал все, что положено на храм. А мытарь не смел даже глаз поднять к небу и молился: «Боже, милостив буди ко мне грешному». И Господь говорит, что мытарь пошел домой более оправданным, чем фарисей. И вот тут хочется обратить внимание на то, что в нашем восприятии эта притча выглядит не так, как она была в восприятии собеседников Господа, потому что для нас мытарь — это кто-то хороший такой, вот он скромный, вот он, да, так, милости Божией ищет, он образец вообще поведения. А фарисей — это вот какой-то лицемерный негодяй, который вот враг Господа, вообще какой-то отвратительный тип. Во времена Господа Иисуса это было все не так совсем. Фарисей – это образ человека глубоко религиозного. То есть фарисеи – это члены движения в народе Божьем, которые посвящали себя тщательнейшему исполнению закона. Вот все те мелкие детали, которые нам кажутся дурацкими, которые часто вызывают смех, они были связаны с желанием фарисеев тщательнейшим образом, не отступая ни направо, ни налево, соблюсти Божий закон.
По этому поводу, Сергей, вспоминается, что Господь наш Иисус сказал, что Он пришел не к тем, кто уже на пути спасения, а к падшим, если я правильно
помню. Ну, там нездоровые нуждаются во враче, но больные. Но там с фарисеями, как получается, интересно, что фарисеи — это, кажется, наиболее религиозная и нравственно живая часть общества. То есть это люди, которые, ну, очень серьезно относятся к своей религии. Это ни в коем случае не какие-то там гедонисты, которые жизнь прожигают там. Ни в коем случае не какие-то безбожники. Нет, это наиболее религиозно живая часть общества. И для собеседников Иисуса фарисей — это кто-то хороший, это кто-то глубоко религиозный. И когда он перечисляет, что он там постится два раза в неделю, что он действительно не вор, не убийца, не любодей, он правду говорит. Да, действительно, это правда, правду он о себе говорит, он не врет. И мытарь, мы вот сейчас не знаем, кто такой мытарь, но мытарь — это нельзя сказать, что это налоговый инспектор. Для нас, конечно, там налоговая служба — это не очень приятные люди, особенно для тех, кто занимается бизнесом. Но это все-таки не то, что называлось тогда мытарем, потому что в те времена сбор налогов осуществлялся через так называемых откупщиков. И эта система, она очень долго держалась там, например, она во Франции держалась аж до Французской революции. А в чем состояла эта метод сбора налогов? Вот государь, которому нужны были деньги, и нужны были быстро, там, на войну, скажем, он обращался к каким-то богатым людям, он им говорил: вы мне давайте все деньги, которые я надеюсь получить в качестве налогов, а вам за это предоставляется право и как бы мой авторитет, чтобы от моего имени в какой-то области собирать налоги. И это кончалось тем, что откупщики эти набивали себе карманы, они возвращали себе те деньги, которые они дали государю, и они еще сверх этого чрезвычайно набивали себе карманы, обирая население. И на службу этих откупщиков состояли мытари. И мытарь — это был человек, который должен был принести определенную сумму денег, а зарплата ему не полагалась. Знаете, вот как в том анекдоте про, как у нас рассказывали там в 90-е годы, это про коррумпированность в милиции, когда там милиционер говорил: а что, еще и зарплату платят. Но вот мытарям зарплаты не платили, они существовали исключительно за счет населения, за счет тех денег, которые они выколотят с населения сверх положенной им нормы.
Сергей, а вы не подумали о том, что сейчас у нас коллекторы очень сильно напоминают ту же категорию,
да,
мытарей?
Да, вот ближайший аналог того, кто такой мытарь, это коллектор.
Какой ужас. И к ним пришел Христос?
Да, то есть вот какой-то такой вот абсолютно гнусный, ненавистный тип. Причем это коллектор не просто, который выбивает деньги с должников. Ну, должники, они хотя бы что-то сделали, они залезли в эти долги. А вот мытарь — это тот, кто выбивает деньги со всех. То есть у вас нет возможности избежать их внимания, просто не залезая в долги, или вовремя их отдавая. И вот более того, мытари, они находились на службе у Римской империи. То есть на службе у язычников, у римлян. И само существование мытаря, оно показывало, что вы тут находитесь под властью язычников. Вы находитесь под властью чужестранцев.
Еще оккупантов, получается.
Оккупантов, да. То есть это люди, как правило, чрезвычайно низких нравственных стандартов, потому что приличный человек не пойдет в мытари. Это люди лично жестокие, лично аморальные, вызывающие всеобщую, при этом вполне заслуженную ненависть. То есть мытарь — это не кто-то бедный, несчастный, который пришел милости просить, это кто-то аморальный, гнусный, вызывающий заслуженную ненависть у слушателей. И Господь говорит очень парадоксальную вещь, что вот этот хороший человек, религиозный человек, с которым все в порядке, который не обирает никого, нравственный человек, достойный, он идет менее оправданным, там не сказано, что он идет осужденным, но менее оправданным, чем вот этот негодный мытарь, который просто бился в грудь и говорил: Господи, будь милостив ко мне грешному. Почему? Потому что трагедия фарисея в том, что фарисей считает, что с ним все в порядке. Он считает, что ему теперь не нужна милость Божия, он все сделал, он уже все отработал. Ему еще Господь Бог остался должен. А мытарь, он понимает, что ему не на что рассчитывать, кроме как на абсолютно незаслуженную милость Божию.
Сергей, я хотел все-таки напомнить нашим радиослушателям, что они, может быть, менее многочисленные из-за праздничного периода, но, тем не менее, могут всегда нам звонить по телефону 8495-9595-939. В эфире авторский эфир, авторский час Сергея Львовича Худеева. И вы также можете адресовать ему ваши сообщения СМС. Путем СМС вы легко найдете наши координаты на нашем сайте. А я со своей стороны хотел все-таки спросить, в таком случае, пожалуйста, крамольная мысль, которая у меня возникает. Не кажется ли вам, Сергей, что некоторые наши православные братья и сестры очень сильно фарисеев напоминают? То есть, получается, как-то я слышал парадоксальный ответ на свой вопрос, что стало с теми людьми или станется, которые жили в Советском Союзе и строили, ну, как им казалось, коммунизм, на самом деле построили, собственно, всю нашу страну, и мы живем в домах, их архитектуры, достаточно посмотреть вокруг себя, работая на их заводах, фабриках и так далее. И получается, что, согласно ответу моего собеседника, глубоко выцерковленного человека, он сказал, как, что они в гиене огненные, они же не крещенными были и вообще не выполняли ничего, и, так сказать, не исповедовались, не причащались, да и умерли, скорее всего, как собаки, то есть, не, можно сказать, без собрования, без таинств. Получается, что вот ходи в церковь, все будет замечательно, а эти люди на ад обречены. Как же так?
Ну, мы сейчас поговорим об этом. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Стараюсь покороче. Ну, вот вы как политический обозреватель, к вам поэтому такие вопросы. Вот в Перловке произошли события накануне Встретни Господня. Так сказать, обвинили Владимира Носова из 40 в действиях определенных, и были задержаны люди, в том числе, насколько я понял, муж известной православной певицы Ольги Кормухиной. Вот хотелось бы, он должен был, а их задержали на 48 часов, и 15-го должен быть суд. Вам что-нибудь известно? И второй вопрос. 12-го числа в Москворецком суде должны были судить известного поэта Николая Боголюбова. Вот. Что-нибудь тоже вам известно об этом? Может быть, в интернете вы читали? Извините за внимание, спасибо.
Угу. Вы знаете, я не рассматривал подробно эту ситуацию, поэтому мне сложно как-то комментировать. Я просто хотел бы, конечно, отметить, что любые действия православных людей в общественном пространстве, они должны проходить в согласии с законом, и мы должны большую осторожность проявлять. Но я не берусь данную конкретную ситуацию комментировать, потому что я точно не знаю, что произошло, а при этом не присутствовал, и тут опасно какие-то суждения выносить, когда своими глазами не видел, а люди разные вещи рассказывают. Поэтому я тут просто не возьмусь даже подробно это комментировать. Ну, возвращаясь к вопросу о фарисействе, конечно же, в Евангелии, когда Господь кого-то обличает, это много мест посвящено именно конфликту Господа с фарисеями, он это делает не для того, это в Евангелии не для того, чтобы мы знали, что вот где-то в истории, в далекой, были такие нехорошие люди, сейчас они все давно умерли, и они не имеют никакого к нам отношения. Это что-то, что должно нас предостеречь, потому что фарисейство – это явление бессмертное достаточно. И тут важно напомнить, что фарисеи не были какими-то особенно дурными людьми. Вот в этом их трагедия. Фарисеи были наиболее нравственной, религиозно живой частью народа, которые прилагали огромные усилия к сохранению священного предания Ветхозаветной Церкви. Это были люди, которые крайне усердно относились к тому, чтобы соблюдать Моисеев закон. Это были люди, которые вчитывались там в каждую букву, чтобы понять, от чего хочет Бог, вот как нам все соблюсти от и до. И много было усилий у фарисеев, направленных на то, что вот как нам жить по воле Божией, как нам тщательно соблюдать закон. Как нам избежать ассимиляции среди вот этого языческого мира? Потому что одно из назначений Ветхозаветного закона – это был такой забор, который ограждал избранный народ от языческого мира.
А вот вы сейчас сказали, Сергей, очень любопытную вещь. Я, слушая вас, внимательно сразу несколько выражений выделил. Вы совершенно, как мне представляется, с моего, так сказать, там, уровня эрудиции, который не строил бы, как в вашем образе в области Библии, сказали, ограждать избранный народ от окружающего языческого мира. Они вчитывались в букву закона и пытались максимально по елику, возможно, соблюдать ее. И получается, что неким образом, помимо только что приведенного мной примера с коммунистами, которые, наверное, подходят под образ язычников, но, тем не менее, вполне искренне и даже по-своему с каким-то религиозным атеизмом, если можно высказать, потому что кто-то из наших оппонентов из Америки сказал, что дайте русскому атеизм, он и его сделает религиозным. Так вот, получается, то, что они там строили нашу страну. А теперь, хорошо, оставим этот пример, отринем, хотя мне интересно очень ваше мнение по этому поводу. А с другой стороны, у нас наши православные, не менее ревностно сегодня, коммунисты уже ушли в прошлое, пытаются оградить нас, я понимаю, что совершенно искренне, нас, православных людей, от католиков, которые схизматики, вероотступники, раскольники, еретики, чего только я не понаслышался, так сказать, за эти дни. Вот как оно? Разве
это не фарисей? Начнем с советских людей. Естественно, мы не знаем вечной участи каждого конкретного человека. И на самом деле, знаете, вот был фильм такой «Они сражались за Родину». И там сцена, как минометный обстрел, и один из персонажей фильма, один из советских воинов, он, когда он видит уже очень близко смерть, он взывает: «Господи, помилуй». И потом обстрел заканчивается, ему очень неловко, он коммунист, и он думает, а вот ну как же, я вот там, он вслух даже говорит, я вот коммунист, мне это как-то все нельзя. Но, тем не менее, у человека есть вот эта память о том, что есть Бог, которого запрещают верить. И мы не знаем, кто призвал имя Господне, кто не призвал имя Господне. Мы знаем, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы не должны выносить суждения о вечной участи конкретных лиц, потому что мы не можем заглянуть там в их сердце, это только Бог знает. Другое дело, что если всерьез верить в такие реальности, как вечное спасение, вечная гибель, то нельзя с легким сердцем говорить о чьей-либо гибели. Потому что мы говорим о том, что немыслимо и невыразимо ужасно. Когда человек там с легким сердцем говорит, что вот они там все в ад попали, туда им и дорога, то это какой-то, по-моему, человек не очень серьезно верит вообще в реальность ада. Ад, между тем, совершенно реален, и конечно, то, что кто бы то ни был туда попал, это заслуживало бы оплакивания, а никак не такой легкости, что вот у нас они идут в этой графе таблицы, значит, как погибшие души.
Сергей, я прошу прощения перед тем, как вы, наверное, ответите на мой вопрос по поводу католиков. Я, тем не менее, еще раз напомню наш телефон 84-95-95-95-39. И со своей стороны, опять-таки, хотел сказать, что вы вспомнили фильм «Они сражались за Родину», и, наверное, в чем-то близкий вам был бы пример, не столь давно произошедший, даже рассмотренный судом. Речь идет об одном лейтенанте, который сражался у нас в Чечне во вторую чеченскую кампанию, и, будучи немецкого происхождения, полным атеистом, лейтенантом спецназа, в дальнейшем обвиненным в том, что он уничтожил по ошибке целый гражданский автобус с чеченскими жителями. Так вот, уходя от преследования чеченских боевиков и вместе со взводом, где в участии были татары, опять-таки, по этническому признаку, опять-таки, все были не крещены, даже не мусульмане, в том, что касается татар, оказавшись под минометным обстрелом, они воззвали к Господу, и так как не умели обращаться, спросили у этого лейтенанта: а не знаешь ли ты какую-то молитву? Он вспомнил, что у него бабушка протестантка, немка, учила в свое время с ним «Отче наш» на немецком языке. И вот этот русский парень с только одной немецкой бабушкой читал вслух молитву «Отче наш» на немецком языке, и весь его татарский взвод за ним повторял. Они, кстати, спаслись. Мне просто, слушая вас, вспомнилось это, извините.
Хорошо. Вот, фарисеи, когда мы читаем о них в Священном Писании, это ситуация, когда люди, которые вроде бы все стараются сделать очень правильно, которые вроде бы ревнители Священного Предания, они кончают тем, что они отвергают Господа. И это страшная трагедия, которая может повторяться, может воспроизводиться. Это предостережение. Знаете, нам вот легко поверить, что фарисеи, ну, это просто мерзавцы, ну, вот такие законченные лжецы, лицемеры. На самом деле трагедия фарисеев в том, что нет, они искренне могли верить в то, во что они верили.
—
В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92.
И нам нужно помнить о том, что вот в это легко впасть, потому что любого человека, который действительно религиозен, который действительно ведет более чистую жизнь, чем большинство окружающих, его всегда подстерегает искушение гордыни. Его всегда подстерегает опасность счесть, что вот я лучше. Как же вот там фарисей, он же благодарил, он говорил: благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот вот мытарь. И, к сожалению, вот это стремление к самопревозношению, оно очень легко проникает повсюду. Вот таково человеческое сердце, и так оно лукаво и крайне испорчено, что каждый из нас склонен уничижать своего ближнего по всяким разным поводам. Там, по-любому, человек может себе превосходство приписывать по самым разным признакам и считать себя выше, считать себя более достойным. И вот притча о фарисее и мытаре, она предостерегает нас от этого, что мы все бедные грешники, мы все нуждаемся в милости Божией, и мы все призваны эту милость искать.
А фарисеи все-таки наши православные, осуждающие возможность какого-то диалога с католиками?
Я думаю, что мы все находимся вот в опасности в фарисейство, но вот в отношении тех, кто осуждает, я бы обратил внимание на некоторые вот важные вещи, которые надо, на которые внимание обратить надо все-таки. Потому что я последние несколько дней читаю вот сайты такие вот ревнительские, где написано, что патриарх не прав, где написано, что священноначалие не право, что все они продались врагам. И я там читаю вообще какие-то удивительные вещи. Вот, например, открываю сайт, где там сильно обличается священноначалие, и там находится длинная статья про ветхозаветные фальсификации. Начинаю эту статью читать. И написано там примерно вот такие вещи. Я читаю с листа. Эти открытия, то есть там каких-то ученых XIX века, действительно говорят о том, что Ветхий Завет является поздней мистификацией иудейских и талмудических жрецов. Русь, к своему счастью, практически не знала ветхозаветных книг в первой половине своего христианского служения на протяжении 5 веков после крещения.
О, Боже.
То есть люди произносят конкретно страшную ересь. Другое дело, что они, возможно, не отдают себе отчета в том, что это ересь, то есть они не являются в этом отношении сознательными еретиками, а являются они людьми просто безграмотными. Но вообще для любого православного церковного человека Ветхий Завет – это святое и богодухновенное писание, и церковь свидетельствует, что это святое и богодухновенное писание, и это святое писание, оно будет у нас читаться в церкви особенно Великим Постом, и у нас псалмы мы в церкви постоянно присутствуют в богослужении. И вообще все православное богослужение, оно пронизано образами, оно пронизано прямыми цитатами, оно у нас очень библейское, кстати. Вот. Православное богослужение, если вы понимаете, оно абсолютно библейское. Оно вот все построено на Священном Писании, в том числе Священном Писании, конечно, Ветхого Завета. И когда мы открываем Новый Завет, мы видим, как постоянно Господь и апостолы, они обращаются к Ветхому Завету именно как к Слову Божьему. И понятно, что человек, который отвергает Ветхий Завет, он абсолютно точно человек не церковный. Абсолютно.
Возникает такой вопрос такой, Сергей, на самом деле не совсем мой, потому что это мнение я не раз слышал в православной среде. Среди виноват, но тем не менее так уж получается, среди людей молодых, пытающихся разобраться в Евангелиях, естественно, не самостоятельно, а при помощи учения, так сказать, святоотеческого, и мысль, которая изрекается в следующем. Мы, может быть, слишком ушли в сторону Ветхого Завета, так как в первые века говорили даже не священник, а пресвитер. У нас бытовало у христиан более простое отношение к священству, более близкое, более душевное, не было отделения священства от верующих и так далее и тому подобное. Я со своей стороны хорошо осознаю, что можно так незаметно, наверное, скатиться на позиции чуть ли едва ли не протестантизма, но, тем не менее, может быть, мы слишком много элементов Ветхого Завета ввели в наше богослужение? Это, конечно, провокационный слегка вопрос.
Я думаю, что церковь, как живой организм, она растет и развивается, будучи движима Святым Духом. И то, что в церкви сложилась вот такая система, есть епископы, есть священники, есть миряне, это то, как церковь выросла, будучи ведома Божьим промыслом, будучи ведома Святым Духом. Но то, что епископы, они занимают несколько другое место, совершенно особое служение в церкви несут, это уже в очень ранних христианских памятниках видно. То есть то, что вот такая епископальная система церкви, она существует с самого начала. То есть это, да, есть представление, особенно там в протестантских кругах, что сначала церковь формируется как такая, такой вот конгломерат общин, достаточно бесструктурный, и там есть, ну, такая пресвитерианская, как это называется, система, что есть община, она себе избирает лидера, который является ее пастырем, а потом эти лидеры, если они хотят, они так горизонтально создают что-то типа там парламента. На самом деле, если мы посмотрим по имеющимся данным по ранней церкви, все-таки она с самого начала епископальная. То есть апостолы, они рукополагают епископов, и потом формируется система, в которой епископ может делегировать свои полномочия совершать литургию священникам. То есть, вообще говоря, вот это устройство церкви, оно уходит корнями в апостольскую именно эпоху. Ну и надо сказать, что для апостолов, для самого Господа, Ветхий Завет – это Слово Божие. Вот это очень важный момент. И когда вы там сталкиваетесь с кем-то, кто говорит, что желает отвергнуть Ветхий Завет, то это, конечно, ересь, которую впервые выдвигал был такой древний достаточно еретик Маркион. Он говорил, что Бог Ветхого Завета – это вообще там не наш Бог, это Новый Завет он очень сильно редактировал для того, чтобы выкинуть оттуда упоминание о Ветхом Завете. Но на что важно обратить внимание, что патриарха порицают, обвиняют его в неправославии, обвиняют его в ереси люди, которые при ближайшем рассмотрении несут дикую совершенно ересь. И тут нужно отдавать себе отчет, что это не с позиции там, строгого правоверия делается.
Но, может быть, с этой точки зрения, коль скоро у нас, как вы говорите, появляется такая возможность, святейшая начал диалог с католицизмом, и мы знаем, что традиционные католические земли свободны от католицизма в данный момент, потому что, еще раз вспоминаю, любимую мной Францию, 70% французов, более того, 71 или 72 заявили, что они атеисты. То есть получается, что эти люди утратили веру. И с точки зрения своей позиции, может быть, они вдали от наших, да простите меня такой термин, фарисеев, православных фарисеев, они-то как раз скорее те самые мытари или мытари, которые, может быть, творят какие-то дела неправедные, я по поводу их позиции по Ближнему Востоку и так далее, еще плюс к этому утратили веру уже окончательно. Древний мытарь все-таки, скорее всего, верой обладал. Я беру некий собирательный образ человека, жившего в Иудее или в Израиле в те века. Так может быть, нам обратиться к Западной Европе и попытаться их приблизить к православию? То есть идти и исповедовать свою веру там, бороться за этих самых, так сказать, наследников мытарей, смогу так выразиться.
Ну, тут нужно сказать, что действительно сейчас то, что происходит, это христианство явным образом теряет влияние в западном мире. Этот процесс уже происходил. Но сейчас он приобретает формы достаточно резкого конфликта. То есть, если раньше, постепенно снижался снижалось число людей, которые идут в семинарии, чтобы стать священниками католическими. Причем такое резкое снижение пошло после Второго Ватиканского собора. Действительно, снижалось число людей, посещающих богослужения. Оно до сих пор, кстати, выше, чем в России. Но вот оно там постепенно снижалось. Сейчас мы имеем дело с весьма активной идеологией, которая, скажем так, идеология современных политических элит США и Западной Европы, она несовместима с христианской верой. Вот люди часто пишут, я читал все эти, значит, конспирологии про то, что там масоны какие-то тайные ложи, они там где-то в подвале собрались, где-то очень секретно все. На самом деле ничего секретного нету абсолютно. Надо просто новости вот читать, особенно когда читаешь религиозные новости на английском языке, и там видно, что вот недавно генеральный секретарь ООН Пак Ги Мун, он фактически высказался за то, что он должно повсюду продвигать там доступ к абортам и права сексуальных меньшинств. Там Байден, который вице-президент, который смотрящий за Украиной, он сказал, что все, кто выступают против так называемых гей-прав, это троглодиты, и что не имеет значения, какая у них там национальная культура, просто вот эта там несправедливость, дискриминация нужно искоренить. Абсолютно то же самое там Джон Керри, который сказал, что решение Верховного суда США о легализации так называемых однополых браков, оно должно послать волны справедливости по всему миру и показать, что ни один закон, основанный на дискриминации, не устоит. То есть это политическая элита, которая стоит за продвижение вещей, абсолютно несовместимых с христианской верой, то есть продвижение абортов, которые попирают заповедь «не убей», и продвижение так называемых гей-прав, то есть на самом деле насаждение гомосексуализма как там форму поведения. Я как-то видел выступление, есть такой очень хороший ресурс, TED, в интернете, видел выступление, там они, большая часть по-английски, но там субтитры можно выбрать русские, если кому интересно, кому сложно по-английски. Видел выступление Билла нашего Гейтса, который говорил о том, что Земле грозит перегрев из-за того, что слишком большие выбросы углекислого газа в атмосферу, слишком большие выбросы из-за того, что слишком много людей. И он считает, что проблему нужно решать путем снижения рождаемости, особенно в, там, где она высокая, в бедных странах. Причем он ничего там особенно людоедского-то не предлагает, он не предлагает никого убивать. То есть те, которые родились, те, значит, пусть живут. Но надо продвигать контрацепцию, надо продвигать аборты, нужно поощрять поведение, которое является, скажем так, ведет к сокращению населения. И вот для политической элиты, можно сказать, даже мира, наиболее могущественных стран мира, важно продвигать аборты и важно продвигать гомосексуализм. В этом отношении эта политическая элита приходит в очевидный конфликт, и ее первым врагом, первым противником оказывается христианская церковь.
Ну, получается таким образом, что я возвращаюсь к вашей аналогии, если можно выразиться, или точнее толкованию притчи о мытаре фарисее, о том, что сейчас наблюдается некая оккупация, оккупация чуждой идеологии, не побоюсь этого слова, бывших христианских земель на Западе Европы. Штаты, наверное, спасаются в чем-то лучше, потому что в Штатах число верующих велико, чтобы мы о них не говорили, как бы мы ни думали, люди веруют, и я сам с этим сталкивался, да, собственно, и в Испании, и в Италии, но есть земли, конечно, очень пораженные этим недугом, и не видя спасения у своих руководителей, своего руководства, у своих каких-то, я не люблю слово авторитетов после 90-х годов, оно у нас плохое слово, но, скажем так, у людей, стоящих во главе общества, некоторые, к сожалению, некоторые только отшатываются и смотрят уже в сторону православия, отходя даже от того, что, казалось бы, для них было бы естественно, даже от католицизма. Я могу привести пример настоятеля одного из монастырей рядом с городом Алатырь, это Коми, и, простите, он чистый француз, Виктор Паске, который, столкнувшись, увидев, что творится в Западной Европе, я не беру сейчас судить о пути этого батюшки, это было бы нескромно и неправильно, но я знаю результат. Он стал православным и уехал в Коми, поднял монастырь и сплотил вокруг себя братьев. И это великолепный пример. Я знаю и пример просто мирян, обычных французов, которые перешли в православие. И возвращаясь снова к вопросу, не кажется ли вам, что, коль скоро они настолько духовно пали, их руководство от них отказалось, имеет смысл им адресовать Слово Божие и приблизить их к православию? Мы же никогда этим не занимались, мы никогда не выходили, в принципе, очень мало за пределы своих земель в том, что касается Западной Европы. Еще в сторону Японии как-то разворачивались, как вы считаете? Или я не прав?
Я думаю, тут нужно сказать, что сейчас на Западе имеет место ситуация такого внутреннего раскола, что есть правящие элиты, которые являются однозначно антихристианскими, вот если мы там в тех же Штатах. И есть, конечно, население, среди которого, да, достаточно много людей ходит в церковь, достаточно много людей верят в Бога. Но мы здесь вот сталкиваемся не с богочестивым населением, мы сталкиваемся с нечестивыми элитами. И вот в этой связи я вот видел, идут новости постоянно англоязычные, что в Америке проходит, например, марш за жизнь. И вот марш за жизнь – это марш против усилий политиков расширить возможности для абортов. И в этом марше участвуют католики, протестанты разных толков, православные.
И слава Богу.
И слава Богу. И никто не говорит о том, что это там отступничество, уния и так далее. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос, просьба, Даша. Вы знаете, вот очень хотелось бы слышать всегда, вот если в выступлениях по радио, что православие – это единственная христианская вера, это и есть правильное славяне Бога. Все остальное, извините, это лжерелигии, это сектантство и ересь. И давайте правильно обозначать вопрос и правильно расставлять приоритеты.
Угу. Знаете, есть, мне представляется таким неправильным подходом считать, что либо 0, либо 100%. Потому что, да, мы не согласны с определенными положениями католического магистериума. Не согласны, никогда не будем согласны. В этом отношении я никакого согласия не предвижу. Вот какое-то согласие мы увидим вот в Царстве Божьем, когда уже этот мир придет к своему завершению. Пока я не думаю, что можно было бы как-то вот реалистично говорить об объединении церкви. Это, ну, не получится. Это был бы абсолютно нереалистичным проектом. Но говорить о том, что вот ничего нет, это там сплошное нечестие, ну, как сказать, был такой там Фридрих Гаас. Это был немец-католик, который всю свою жизнь положил на то, чтобы улучшить положение заключенных, каторжан, людей, которые были больные в темницах. И он пользовался огромным уважением за свои добрые дела. А творил он их не потому, что вот он был просто вот такой хороший человек, творил он их именно потому, что он верил во Христа и желал ему угодить. И должен ли я его признать там вообще пропащим еретиком, который отправляется прямой дорогой в ад? Ну, я как-то не думаю. Или вот там, католические миссионеры, которые отправляются, терпят различные опасности для того, чтобы людям проповедовать Христа. Или нынешние мученики, которые сейчас терпят гонения и преследования от экстремистов там, на Ближнем Востоке. Тоже значительная часть из них католики. Должен ли я сказать, что это вообще там, люди нам абсолютно чужие, которые там, прямиком в ад провалятся, прямо вот, будучи убиты злодеями?
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, к комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
Я бы тут что еще отметил. Знаете, вот есть рассказ, который приводит митрополит Антоний Сорожский в одной из своих книг, если не путаю. Но я помню саму историю, что человек православный поехал миссионером в Китай, и он там провел несколько лет, и у него спрашивают, ну как там китайцы? Он говорит, ну, китайцы — это такие упорные язычники, с ними ничего нельзя поделать, они совершенно вообще люди ожесточенные. Ну, а что вы делаете? Ну, как? Я прихожу в это их богомерзкое капище, опрокидываю гнусные их идолы и начинаю им громко вопиять, что это все мерзость и гадость, и вы должны все это немедленно выбросить, а то вы будете все там в огне неугасимо гореть. А китайцы что? А эти, значит, злобные язычники меня, соответственно, выгоняют. Ну и, наверное, было бы сложно ожидать каких-то успехов в свидетельстве о православии, ведя себя таким образом. И, наверное, когда мы свидетельствуем о православии, тем более неправославным христианам, наверное, нам не стоит демонстрировать какое-то высокомерие и враждебность. Наоборот, нужно людей за то, за что их можно похвалить, похвалить. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Добрый
это протодиакон Николай. У меня к вам такой вопрос. Вот, к вам в тот раз задавали вопрос по поводу вашего мнения о Четверяковой и ее отношении к католичеству. Я знаком с ее работами. А вот что вы скажете в отношении работы Иустина Поповича, Православная Церковь и экуменизм? Так все совпадает, это первое. Второе, что касается отношений наших католиков, я думаю, что вы еще сказали об этом, Иоанн Сан-Франциский Шанхайский. Католики, которые не знают православия, будут спасены. А знаешь, что будут осуждены. Вот ваше мнение.
Значит, относительно Четверяковой, ну, честно говоря, я читал, значит, то, что она пишет, я нахожу осуждения неосновательными. И мы немножко еще поговорим об отношении к, там, к священному началу. Что касается экуменизма, то экуменизм – это движение, которое возникло в протестантской среде, когда протестанты проповедовали Слово Божие в Африке, и поскольку там разные протестантские миссии пересекались, им нужно было как-то между собой какие-то отношения выстраивать, и возникло движение за сближение, за взаимное признание христианских церквей. Ну, там этот бедный африканский язычник, у него голова пойдет кругом, что у него тут в одной деревне сидят там методисты, а в другой деревне сидят реформаты, а в третьей деревне у него сидят лютеране. И как они друг с другом соотносятся, если они все друг друга будут тут анафемасы, как злых еретиков, понятно, это будет большим соблазном для тех, кого они пришли обращать. И поэтому они стали проводить разные конференции, договариваться о том, что давайте мы, по крайней мере, не будем между собой грызться. И движение, как экуменизм, оно возникло как вот идея сближения и в итоге воссоединение различных христианских церквей. Оно возникло в протестантском мире. Но понятно, что как православные люди мы с идеей воссоединения всех на наименьшем общем знаменателе мы согласиться не можем, потому что это неосуществимо богословски, это неосуществимо принципиально, потому что знаете, наименьший общий знаменатель, он будет очень бедным, он будет очень обедненным. И православие, оно содержит богатство и полноту истины, которую мы ни в коем случае не должны отходить.
Сергей, я хотел бы задать вам вопрос, опять-таки, на злобу дня, ввиду того, что в Сирии мы наблюдаем и православных, и католиков, и часто более для нас экзотические ответвления матери нашей церкви, я хотя бы про коптов, есть там и Вообще, так сказать, все-таки древние автокефалические христианские церкви. Представим себе, что боевики ранили, смертельно ранили католика. И он просит у православного батюшки, так сказать, отпущение грехов и наставление вечной жизни. Что же, православный батюшка ему отказывает или срочно начинать процесс его обращения в православие? Как вам мнится такая ситуация?
Ну, я думаю, что в этой ситуации этот вопрос, который стоит перед священноначальником, оно на него отвечает. И вот нам как раз стоит немножко, пока у нас время есть, поднять такой вопрос, как отношение внутри церкви, отношение к священноначалию. Я вот читаю всю эту критику, все нападки на патриарха, и люди, которые этим занимаются, они постоянно говорят о том, что вот есть некие темные силы, которые стремятся церковь погубить, которые стремятся ее уничтожить, которые стремятся истребить правую веру с земли. И это отчасти верно. Я сильно сомневаюсь там, в отношении масонов, но вот в отношении того, что да, есть совершенно конкретные политические элиты, которые совершенно открытым текстом продвигают идеологию, несовместимую с любой формой христианства, это да. Но вот давайте мы, друзья, с вами немножечко подумаем. Вот представьте себе, что вы находитесь в штабе этих самых темных сил. Что бы вы на месте этих темных сил планировали? Вот как можно ослабить противников той идеологии, которую они продвигают?
Лишить нас веры.
Это не получится. Гораздо более реалистично это побудить их передраться. Вот как можно ослабить православную церковь, произведя внутренние смуты и расколы? Как можно произвести расколы? Ну, вот с каких-то либеральных позиций не получится, потому что либералов в церкви это исчезающе мало, они в следовых количествах. Все реальные угрозы раскола, они в церкви исходят справа, они исходят от именно людей, которые пытаются быть намного православнее патриархов, намного православнее епископов. Вот можно вспомнить там беднягу Диомида. И если бы я был тем противником церкви, который сидел бы в штабе и составлял коварные планы, я бы ставил именно на ревнителей, как на людей, которые способны произвести какие-то безобразия и расколы.
Получается, как староверы, которые отринули все новое просто потому, что оно новое.
Да, но тут проблема еще в том, что, понимаете, в чем состоит цель неприятеля? Вот если мы находимся в состоянии конфликта, давайте подумаем о том, в чем состоит цель неприятеля. В отношении вас лично. Отторгнуть вас от общения с церковью и произвести смуту и раскол в церкви. Надеюсь, мы с вами согласимся, что произвести смуту и раскол в церкви желают враги церкви. А верные чады церкви как раз не желают.
Вы парадоксальные вещи сказали. Получается, прошу прощения, но в таком разе я даже, прости Господи, получается, Папу Римского могу считать сторонником мира, по крайней мере, церковного примирения, коль скоро он выступает против смуты за какой-то союз между всеми верующими. Я не говорю, согласимся мы с этим союзом или нет. И смотрите, в своем царстве, так сказать, духовном, он отказывается от унии. То есть он взял, отказался от унии. То есть он, получается, против раскола. Он...
Ну, действительно, надо отметить, что сейчас поминать католикам грехи там, 13-16 веков, что очень любят делать, это довольно бессмысленно сейчас.
Смешно, да.
Католикам не до этого абсолютно. Им, знаете, после того, как в Ирландии, Ирландия – это абсолютно католическая страна, там, но вот в Ирландии прошел референдум, люди проголосовали, большинство людей проголосовали за так называемые однополые браки. И это в этой ситуации у Ватикана просто нет ни сил, ни желания, ни ресурсов для того, чтобы еще там Русь захватывать. Но важно обратить внимание на другое, что враги церкви, они у нее есть, конечно, будут стремиться в церкви произвести смуту, в церкви произвести раскол, произвести в церкви недоверие к епископату, недоверие к священноначалию. И тут нужно просто, ну, думать головой. Вот если мне люди какие-то пытаются внушить, что епископам верить не должен, патриарху я верить не должен, а должен я верить, ну, вот каким-то людям, которые сами себя назначили спасителями церкви. В чьих это интересах? Понимаете, вот как устроен мир этот, мир политических технологий, он абсолютно циничен. И вот вспомните хотя бы Майдан киевский. Идеологически у там, какого-нибудь Дмитро Яроша нет абсолютно ничего общего с Викторией Нуланд. Вот абсолютно ничего общего у них нет. Только абсолютно разные картины мира, абсолютно разные идеологии. Тем не менее, Виктория Нуланд успешно использовала Дмитра Яроша в своих целях для того, чтобы там, поставить Украину под свой контроль. Вот точно так же люди, которые показывают себя такими вот ревнителями за православие, вот они очень так сильно против Запада, они очень сильно тут борются за чистоту веры, они могут против своей воли играть в чужую игру.
Сами не понимая, что делают, получается, да?
Сами не понимая, что делают, да. То есть, ну, точно так же, как люди, которые на Майдан выходили, они там какое-то количество, возможно, было людей именно наемников. Но абсолютное большинство, это не были никакие наемники, это были просто нерассудительные люди, которые думали, что этим они сильно помогают своей стране. Ну, вот оказалось так, что их просто использовали. И надо понимать, что вас могут использовать против вашей воли, в темную абсолютно, против, без вашего какого-либо согласия, люди, которые нападают на священноначалие. Я охотно верю, что они могут это делать там совершенно искренне. Что это могут быть просто нерассудительные люди, они не очень понимают, что они делают. Но реально это люди, которые помогают противникам церкви.
Ну, Сергей, получается, я на тему того, что вы сказали, хотел высказаться, а также по поводу звонка отца протодиакона, который нам позвонил. Получается, что если мы согласимся с позицией этих ревнителей, мы не только внесем раскол, но мы еще и потеряем надежду на спасение тех людей, которые находятся хотя бы в Западной Европе. Не говорите, далась ему эта Западная Европа, она мне далась по простой причине, они наши соседи, и параллельно, конечно же, там центр католицизма исторически. И если эти люди никогда не познакомятся с православной верой, то, о чем, по-моему, говорил отец протодиакон, они тратят такую надежду, плюс к этому туда придет воинствующий ислам, мы вместо католиков по прошествии какого-то времени там обретем даже не мусульман, не будем их обижать просто так огульно, каких-то ярых исламистов, эти, допустим, халифат, который появится в той же Франции, боже упаси, ну, очень много каких-то знаков нехороших уже сегодня, конечно же, он будет требовать некой такой пламенеющей, ярой исламистской веры, которая вообще лишит надежды на спасение все те миллионы, всех тех людей, которые там проживают. То есть отворачиваясь, я к чему это говорю, от католиков и упорно высматривая у них, так сказать, бревна в глазу, мы неким образом идем против примирения, мы сеем и поддерживаем раскол, и мы неким образом этих людей, ну, вроде бы, вышвыриваем навсегда вон из Царствия Небесного. Не кажется вам так?
Конечно, это, слава Богу, не в нашей власти кого-либо из Царства Небесного вышвыривать, слава Господу. Но в нашей власти исполнять веренное нам служение и свидетельствовать об истине, и поддерживать истину там, где мы ее находим. Вот, к примеру, ну, тот же американский марш за жизнь. Там вышли люди, с которыми у нас есть там богословские несогласия. Там вышли разные всякие протестанты, вышли католики. Но они вышли для того, чтобы засвидетельствовать, что аборт – это человекоубийство. Это ужасно, и они, безусловно, против этого, как верующие люди, как граждане своей страны. Должны ли православные их в этом поддерживать? Или вот православные должны сказать, что нет, мы ни в коем случае не пойдем, это все апостасия и ересь. И я думаю, что если бы кто-то смог в этом убедить вообще там всех христиан, что никак нельзя сотрудничать, потому что там все страшные еретики, он бы получил бы большую награду от абортной индустрии, потому что он бы оказал ей ценную услугу. Потому что там, где христиане занимаются междоусобными разборками вместо того, чтобы... Там, где это возможно, не богословски, а вот именно вот так общественно-политически выступать вместе, это оказывает услугу именно антихристианским силам.
Я еще раз хотел напомнить, что в эфире авторский час Сергея Львовича Худиева на радиостанции «Радонеж». И мы всегда рады вашим звонкам по 8495-959-5939, хотя у нас уже близится конец эфира.
Ну вот тут нужно отметить, что практически вся ревнительская такая вот мифология, она строится на смешении двух разных вещей. Вот я еще раз использую эту аналогию, там, вот этот марш на мир, что люди там согласны между собой, они вышли, они поддержали одни и те же лозунги, но при этом они все остались при своих богословских убеждениях. При том, что они сотрудничают, они вместе работают, они вместе в обществе что-то делают, они ни в коем случае не сливаются богословски. То есть люди, которые там пришли на марш лютеранами, ушли лютеранами, люди, которые пришли туда православными, ушли православными, люди, которые пришли католиками, они и ушли католиками.
И слава Богу.
И слава Богу, там не происходит ничего подобного, там происходит просто сотрудничество между христианами разных исповеданий в общем для всех христиан деле. Более того, мы можем сотрудничать не только с христианами, когда речь идет о каких-то общественно-политических вопросах, мы можем сотрудничать с людьми здравых убеждений, даже если они там совершенно вообще не христиане, даже если они неверующие, мы можем там, ну не знаю, там в Думе, например, православные христиане могут голосовать вместе с мусульманами и вместе с неверующими за какой-то законопроект, который защищает общие для всех нас моральные ценности.
Осудить ИГИЛ, допустим.
Ну да, там тот же ИГИЛ осудить, при этом речь ни в коем случае не идет о каких-то вероучительных компромиссах. Более того, ну, понимаете, вот если быть немножечко в теме, если немножечко смотреть за отношениями там разных христианских общин, то, вы знаете, богословские компромиссы – это то, что почти не работает в протестантском мире, и это то, что абсолютно не работает у православных или католиков. Они недостижимы. Вот даже если бы их кто-то хотел, они недостижимы, не получится ничего. Когда я читаю всякие страшилки про то, что патриарх приведет православную церковь там, в унию с Римом, изменит догматы, это абсолютно за пределами чьих бы то ни было реальных возможностей.
Фантастика.
Вот, да, это полная фантастика. Это невозможно. Тут не говоря уже о том, что с какой бы стати патриарху чего-то подобного хотеть. И надо просто отметить, что за этим стоит, увы, вся та же старая недобрая фарисейская гордыня, когда я считаю, что я намного благочестивее священноначалия, намного мудрее, намного лучше начитан в святых отцах. Вот, патриарх ничего не понимает, люди, которые его окружают, ничего не понимают, епископы ничего не понимают. Один я вот стою как такой в белом пальто, столб правоверия.
Монополия на... Истина, да?
Да, вот все, что осталось от Церкви Христовой, это я и узкий круг моих единомышленников. И на самом деле это, увы, старая знакомая фарисейская гордыня. Мы должны просто доверять Церкви и доверять священноначалию. Но время наше подошло к концу, а вы оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания, всего вам доброго.
Храни вас Бог.